«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте, у нас в гостях Константин Трушкин, директор по развитию, АО МЦСТ, это никто не знает, что это такое. Это компьютер Эльбрус. Вообще-то, еще с давних времен, еще с конца советских времен этот, можно сказать, бренд был на тех компьютерах, еще советских, которые тогда были. А потом в телевизионных репортажах, это тоже название меняется, там в программах «Служу Отечеству» или где-то, где показывали, на протяжении всех этих десятилетий какую-то компьютерную технику, которая своя в очень ограниченном количестве. Начиная с 90-х годов, естественно, у нас стало очень много компьютеров, и все, об Эльбрусе все забыли, но не все. Завершая эту преамбулу, я все-таки скажу, что команда Эльбруса, она работала все эти годы, она преемственно работала с конца 80-х годов, и мы кое-что позднее вспомним про некоторые этапы. И она разработала уже давно и даже внедрила свой собственный микропроцессор со своей архитектурой, который, в принципе, по большинству основных качественных характеристик не уступает ни ARM, ни x86, да, Intel. Микропроцессор — сердце всех абсолютно цифровых компьютерных систем, причем не только, телефонов или компьютеров, базовых станций, ксероксов, в общем, всего, базовая вещь. Она есть, но ее нет. Ее нет у нас, и здесь как раз основная развилка. Константин, извините за такую маленькую преамбулу, просто я хотел ввести всех в курс дела. У нас очень серьезная развилка стоит в стране. Мы однажды уже говорили об этом, что мы хотим делать свою микроэлектронику, но в основном мы уже отступили на уровне правоустанавливающих документов, и мы делаем свою микроэлектронику на импортных, но самое главное, микропроцессорах, и не только. И устанавливаем на нее программное обеспечение свое, сделанное из open-source источников, но принадлежащих тоже другим компаниям. Вначале поэтому охарактеризуйте вообще эту развилку, на которой мы стоим, где вы оказались, как авторы, владельцы собственной технологии, которая даже применяется, но в очень узком спектре.
Спасибо, Илья. Действительно, сейчас ситуация, касающаяся и микроэлектроники, вообще вычислительной техники в России, она непростая. И те развилки, их несколько, они очень принципиальные. Наверное, правильнее всего выбрать одно ключевое слово, некую ключевую развилку под названием «технологический суверенитет». Это слово не так давно вообще возникло в нашем лексиконе. Я бы сказал, что, наверное, в прошлом году впервые в официальных документах оно появилось. Это постановление номер 1315 от 20 мая 2023 года. И это понятие, оно отражает очень важный смысл в себе. Это означает, что мы хотим достичь состояния, когда мы можем абсолютно свободно и долгосрочно, так как мы хотим развивать нашу вычислительную технику и нашу микроэлектронику. Можно сказать, что мы, как компания, занимались технологическим суверенитетом всегда. Наша предыстория – это работа специалистов в Институте имени Лебедева, Институт точной механики и вычислительной техники. Это те, кто учился у него, это коллеги Всеволода Сергеевича Бурцева, которые делали супер-ВМ, мы сейчас называем «Супер-М», тогда это называлось «Многопроцессорный вычислительный комплекс», «Эльбрус-1», «Эльбрус-2». «Эльбрус-2» был сдан в 1985 году, и дальше был еще МВК «Эльбрус-3», который разрабатывал главный конструктор Борис Аташевич Бабаян, но его работа пришлась на очень тяжелое время, это время развала Советского Союза, перестройка, и эта разработка, хотя она была революционной для того времени и должна была достичь уровня 1 миллиард операций в секунду, это, к сожалению, она не дошла до конца. И в 1994 году, наполовину собранный образец, недоналаженный, он был разобран, и работа была завершена. У нас осталось в нашем музее несколько плат оттуда, то есть материальное свидетельство, но, к сожалению, больше ничего. А Эльбрус-2 оказался долгожителем. То есть до, недавнего времени небо над Москвой охранял именно МВК Эльбрус-2. Я хочу сказать несколько слов про это чудо инженерной техники. Это уникальная машина. В каком отношении? Советский Союз, особенно в последние годы, он не был первых строчках производителей именно микроэлектроники. То есть, да, умели производить микроэлектронику, но это было уже, так сказать, на закате Советского Союза, падала надежность, технологичность, и поэтому собирать этот компьютер приходилось из компонентов с низкой достаточно надежностью по сравнению, скажем, с западными аналогами. И разработчики, инженеры, которые разрабатывали МВК Эльбрус-2, они смогли добиться следующего удивительного эффекта. То есть, несмотря на то, что среднее время наработки на отказ этого компьютера составляло несколько суток всего лишь, ну, то есть, формально говоря, по статистике, каждые несколько суток какой-то блок выходил из строя. Но операционная система и сама архитектура машины были сделаны так, что его работа не прерывалась, и максимальная задержка времени, ну, на которое засыпала как бы задача, это была всего лишь 0,1 доли секунды. То есть через 0,1 доли секунды работа продолжалась с той точки, где, значит, с контрольной точки, которая была сохранена. И все это работало в реальном времени. То есть это была совершенно фантастическая машина. У нее было еще одно интересное свойство. В нее была внедрена на тот момент редкая достаточно технология. Сейчас мы ее называем технологией безопасных вычислений. Тогда это было просто называлось теговая защита. Но суть его такая, что машина сама контролировала, насколько вы соблюдаете логические правила программирования. Ну, когда вы программируете, вы всегда как-то распределяете память для программы в общем адресном пространстве приложения. И очень частая ошибка – это когда вы распределив память, например, выделив там 10 байт под слово какое-то, вы в это место впишете в каком-то месте программы больше, не 10 байт, а, скажем, 20 символов. И что при этом происходит? Вы разрушаете объекты, которые расположены рядом с вот этим местом в памяти компьютера. И обычный компьютер, вот как и сегодня, x86, ARM, они этого не замечают. То есть процессор это просто пропускает. Он не знает про логику программы. И это приводит к тому, что либо сразу, либо потом возникает отложенная ошибка. То есть программа в какой-то момент падает или ведет себя неправильно просто потому, что ее внутренняя структура нарушена. И вот МВК Эльбрус-2 и Эльбрус-1, у них была технология, которая это ловила аппаратно. То есть скорость отладки, по свидетельству главного конструктора системы противоракетной обороны Москвы Бурцева, возросла в 25 раз по сравнению с аналогами. И можете себе представить, насколько это было важно для того, чтобы, в принципе, всю эту систему сдать в боевую эксплуатацию. Это же тоже, там, может быть, миллион строк кода во всей этой системе. Вот. А для чего я это говорю? Говорю для того, что
я
это...
Я как раз сделаю здесь ремарку. Все, наверное, поняли, что поскольку МЦСТ, это сейчас так называется, да, команда Эльбруса на протяжении там десятилетий обеспечивала, ну вот в том числе и не только те структуры, которые вы назвали, и не случайно сразу находятся под санкциями, как только эти массированные санкции были введены. Значит, на некоторые вопросы мой гость будет отвечать очень скупо, а я не буду пытаться, так сказать, добиться конкретики, поскольку понятна сфера, где и сейчас Эльбрус применяется. Это просто ремарка для понимания.
Ну, тем не менее, это дела давно минувших дней, поэтому про это сейчас уже вполне можно говорить. Так вот, то, что удалось сделать машину с такими свойствами, это как раз признак того, что у нас была своя инженерная школа, была и есть. То есть изобретательность и какой-то особый нестандартный подход позволили создать машину, которую методом копирования какой-то архитектуры или даже просто чужих подходов вряд ли удалось бы создать. Так вот, когда мы говорим про технологический суверенитет, мы понимаем, как устроены все уровни разработки IT, в целом IT-технологий. Это и аппаратный, и программный уровень. Именно этим занималась школа Бурцева. Создавали свою операционную систему, компиляторы, процессоры, и так и сейчас мы это делаем. И мы видим, что сейчас очень важно как бы правильно настроить как бы понятие, какую-то техническую государственную политику, для того, чтобы вот этот технологический суверенитет, о котором заявлено с высоких трибун, как важная цель, чтобы он был реально на земле достигнут.
Я сейчас хочу заметить, что если тогда, в 80-е, 90-е, для государства было принципиально важно обеспечить, в общем, силовые структуры и защищенные системы государственные с собственным микропроцессором, что и было решено. И на тот момент, кстати, наша страна была единственной, которая имела собственную архитектуру, помимо американцев. Остальные все пользовались американской. Сейчас она уже есть у Китая, недавно появилась. появилась, если я правильно понимаю.
Да-да-да, это
лонгсон. Только появилась. У нас это все было, но, естественно, это было не рыночное, это было внутри государственного здания находилось только. Итак, значит, вы рассказали чуть-чуть историю, откуда все это начиналось. И очень важно, что, кстати, это сохранилось. Это удивительно, что это преемственно сохранилось. Но мы, значит, прекрасно знали, читаем, рассказывали о том, что в 10-х годах у нас разрабатывалось два собственных микропроцессора в стране, Эльбрус, на основе вот собственной технологии, которая еще с конца 80-х началась, Байкал, но который на архитектуре ARM. И были поставлены задачи все-таки, да, там технологический суверенитет, это значит свой микропроцессор. Скажите, пожалуйста, это очень важно в перспективе? Ну, продолжаем же ли мы жить на микропроцессорах, которые завозят сюда спокойно параллельным импортом Intel кругом? Вот он кругом, его можно покупать и ставить. И Intel, и ARM. Все это американское.
Ну, могут еще китайцы прийти, да? Но
мы... Появились китайцы, да. Лунгсон, это просто прошлый год, когда появился чип Лунгсон, который универсальный чип, микропроцессор для всего.
Да, кстати, два слова об этих ребятах. Мы, в принципе, знаем про них, изучали их историю, и удивительно, но их путь, он во многом повторяет наш. То есть мы вышли из Института точной механики и вычислительной техники, они из Института компьютерных технологий Китая. В свое время, в начале 2000-х годов, наш коллектив, прям наши сотрудники, в том числе Бабаян, Борис Анатольевич, они ездили туда и читали им лекции. И китайцы очень внимательно все записывали, а потом мы узнаем, что они все, что записали, они реализовали. Очень такие аккуратные ребята, тщательные.
Строго по делу на Business FM. Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Самое главное, что китайцы не только смогли это разработать, они могут это производить. А мы сами на своей территории не можем производить разработанный микропроцессор на 16 нанометров у вас основано. Да? Для нас, когда мы вот жили еще недавно, это непосредственное материальное производство заказывалось на TSMC, и, естественно, с 24-го там, или 20 какого-то февраля 22-го года, совершенно точно, без ошибок, это перестало поставляться. Вот она, собственно, ситуация.
Да, это болевая точка, вы абсолютно правы здесь, но...
И с тех пор мы развиваем микроэлектронику не на собственном микропроцессоре, а на микропроцессоре. Ну, мы, когда я говорю «мы», это не вы, а в стране целый ряд компаний, в общем-то, даже гордятся этим, сейчас они начинают поставки там, но не на своем микропроцессоре.
Ну, что делать? Мы действительно сейчас в моменте должны сделать тактическое, так сказать, отступление и какое-то время терпеть присутствие у себя в критической инфраструктуре процессоров вот, зарубежного происхождения. Причем неважно, они китайские, американские, они все для нас недоверенные. Ничего не поделаешь. Мы же не знаем, как они работают, и нет никакой реальной возможности проверить их схему, там, убедиться, что нету каких-то, не знаю, нехороших ошибок или даже хуже того закладок. Мы просто не можем это проверить, не можем это доказать. А если говорить про американцев, то мы там косвенно знаем, что они там точно есть.
А почему они не реализованы вот, в нынешних геополитических условиях?
Они там сидят и ждут своего часа. Ну, сложность момента в том, что если произойдет какой-то глобальный блэкаут в России, то есть эти риски будут реализованы, тогда это же видит весь мир.
Это ну и может... что, ни у кого нет альтернативы,
а вот зря
кроме,
так,
кроме китайцев.
Вы зря так, ну, во-первых, есть альтернативы в виде китайцев. Да?
Но они пока только себя будут насыщать.
Во-вторых, все равно есть какие-то способы, ну, хотя бы паллиативные, пытаться выстроить там дополнительные системы защиты. Да, они все равно не абсолютны, но это усложнит дальнейшую работу и, опять-таки, усилит такие центробежные тенденции в мире. То есть это будет очень сильный удар, я думаю, по такому бизнесу американскому. Поэтому они здесь не торопятся. Понятно, что риски очень велики, но что мы можем сделать сегодня? Во-первых, мы первое, что мы должны сделать, мы не должны потерять нашу инженерную школу. У нас впереди, по крайней мере, вот недавно было интервью замминистра промышленности и торговли Василия Викторовича Шпака, где он, в принципе, подтвердил, что есть такие планы построить фабрику у нас уровня там, 28 нанометров. Он даже там сказал, что может и 14 получится, если сильно повезет. Вот. Ну, мы держим все кулаки здесь сжатыми, да, как это называется. В общем, мы надеемся, что все получится. Это, к счастью, не наша задача, это не нашего масштаба задача. Она очень важна на уровне государства. Надеемся, что нужные люди ее решают. А мы, как дизайн-центр, должны быть к этому готовы. И вот это быть готовыми продолжать разработку, если нужно продолжать исследования, это и есть сейчас одна из наших важнейших задач. Удержать коллектив, не дать ему, так сказать, быть демотивированным сложностями. И вот смотрите, Когда мы говорим про уровень 28 нанометров, это на самом деле очень хороший уровень. Несмотря на то, что в мире, ну, допустим, значит, к 30-м году мы получим фабрику 28 нанометров. К этому моменту мы увидим...
Я сказал, дай бог, в 30-м году, потому что это очень сложный проект.
Слушайте, ну я оптимист. Позвольте мне сейчас
быть оптимистом. Ну, знаете, по самолетам у нас тоже все как бы развивалось и развивается. Мы видим, что сроки сдвигаются, потому что, ну, как бы это не бывает вот так вовремя. Потому что масса технологических сложностей, которые одну за другой надо решать. Невозможно их заранее решить.
Конечно, конечно. Это все так.
И даже предвидеть заранее невозможно.
Здесь, наверное, вообще было бы правильно делать несколько даже, может быть, конкурирующих проектов по фабрикам, то есть чтобы несколько команд пыталось одновременно это сделать. Но это не мое дело советовать в таких сложных вопросах. Да, тем сложные. Ну, мы будем надеяться и будем готовиться. Да? Я просто хочу отфиксировать, что, во-первых, для 28 нанометров у нас есть и опыт, и хороший результат. Мы на 28 нанометрах сделали процессоры с архитектурой Эльбрус, то есть широкое командное слово. Это Эльбрус 8S, 8SV. И на них, на самом деле, мы сделали довольно много всего. То есть на них работает система фиксации правонарушений автомобильных. Ну, не во всех регионах, но в большинстве регионов России штрафы водителям приходят после их генерации на Эльбрус.
Боюсь, это не самая лучшая реклама для... Я понимаю, что многие другие сферы вы просто не можете назвать.
Да, но как бы это такое видимое, видимое подтверждение.
Они приходят, да.
Они приходят, да. Вот. А вторая вещь, наверное, более важная. В Газпромбанк мы недавно поставили сервера, небольшое количество из остатков наших процессоров произведенные. И там будет развернута система электронных платежей. Уже предварительные тесты были проведены, поэтому решение уже обосновано, и мы надеемся, что это в скором времени заработает в полную силу. То есть, в принципе, и на этих процессорах даже SuperVM у нас небольшая есть. То есть, это уровень хороший. И нам необходимо, конечно же, учитывая там и критику, и наш собственный опыт по архитектуре Эльбрус, делать архитектуру Эльбрус нового поколения. Это то, что мы сейчас делаем. У нас сегодня архитектура есть 6-го поколения в Кремнии. Мы разрабатываем сейчас архитектуру 7-го поколения, которая тоже широкое командное слово, но там добавлены практически все известные нам функции из динамического, так скажем, из динамических процессоров. То есть это и префетчер в кэш, и предсказатель переходов. В общем, много всего интересного. Ну, а 8-е поколение должно быть действительно кардинально отличающимся, гораздо более эффективным для облачных вычислений, для универсальных вычислений. В общем, здесь у нас сейчас кипит очень интересная исследовательская работа.
Ну, вот так вот отвлекаясь, вот это пока исследовательскую работу дизайн-центра, повторяю, которую имеет рекорд на протяжении уже фактически 30 лет, и до недавнего времени являлся единственной вот архитектурой независимой в мире, единственной в мире независимой от американских производителей. Сейчас все говорят о футуристике, о чипах для искусственного интеллекта, которые должны быть очень производительные. И это даже не Intel, а это пока только NVIDIA, насколько я знаю. И, ну, Китай тоже пока неизвестно, сделал он такие чипы, которые задачи искусственного интеллекта решают. Вот те новые поколения, о которых вы говорите, они вровень с этим идут?
Здесь нельзя сказать, что мы совсем вровень. Все-таки бюджет Intel и бюджет разработки наш отличаются на 2, если не на 3 порядка. Но мы можем все-таки здесь иметь, скажем так, инженерную смекалку, интересные идеи. Первая наша идея, которая может позволить нам не то, чтобы опередить их, но быть хотя бы на некотором конкурентном уровне, вот уже в такой далекой перспективе, это использование нами возможностей компилятора. Современные процессоры все, и Intel, и ARM, и там RISC-V, про который вы, наверное, тоже в какой-то момент спросите.
Нет, да. Это я не помню вот это название.
Ну и хорошо.
Я, знаете, на уровне знаю. NVIDIA, ARM и Intel.
Вот. Соответственно, все эти процессоры построены по принципам RISC. А RISC означает, что процессор воспринимает набор инструкций, во входном потоке инструкций, как набор маленьких, простых, независимых, приходящих к нему в любом порядке. И он должен вот эти инструкции вычитывать целыми порциями, насколько широко сможет, на лету за один такт разбирать между ними зависимости, упорядочивать их как надо и ставить их в очереди. И дальше каждый такт запускать их на исполнение в соответствующем порядке. Вот эта вот работа по выявлению зависимостей, по предсказанию там, переходов, она очень сложная. И сложно сделать процессор, который построен по принципам RISC, и имеет очень высокую производительность. Это смогли единицы компаний в мире. Вот Intel, AMD и ARM, который имеет бюджет несколько миллиардов долларов только на разработку. Они не имеют своих фабрик, они не делают чипов, они только делают дизайны.
Так же, как и вы смысле, занимаетесь разработкой архитектуры.
Они разрабатывают архитектуру, но мы не только разрабатываем архитектуру, мы еще делаем чипы на этой архитектуре. В этом смысле мы ближе, ну, условно, к AMD. AMD тоже так делает. И у нас есть некий запас. То есть мы можем сделать архитектуру по-другому, мы ее сделали по-другому. Так, чтобы аппаратура процесса ядра была попроще. Мы ей часть работы подготавливаем компилятором. И вот именно здесь мы видим наш определенный задел с точки зрения возможностей. Это первая вещь. А вторая вещь такая. Сейчас все начинают понимать, что производительность и безопасность – это две стороны одной медали. Ну, вы, наверное, слышали про такие уязвимости, как спектр и мелдаун.
Ну, честно, эти слова не из моего вокабуляра.
Возможно, да. Но если говорить про айтишников, то кто из них только не слышал об этом, и все понимают. Так вот, причина этих уязвимостей спектра мелдаун именно попытка производителей риск-процессоров сделать максимально быстрый процессор. Скажем так, сильно гадать.
Слушайте, а что, давайте так, для всех, а не для айтишников. Это уязвимости, что значит в данном
примере? Уязвимость значит, что вы можете узнать о работе системы там, где вы не должны были узнать о ней, или повлиять на ее работу там, где вы не должны были
повлиять. То есть это дырка для внешнего вмешательства любого, да?
Да, либо для утечки информации.
Строго по делу на Business FM. Строго по делу с Ильей Капелевичем.
У меня вот, кстати, такой вопрос. Самый главный вопрос. Вот был какой-то период, когда Эльбрус уже существовал, современный Эльбрус. Была возможность печатать на TSMC. Сколько вы успели сделать?
Ну, общая сумма, наверное, процессоров порядка 10 тысяч чипов. Вот на всем истории, на всей истории развития Эльбрусов.
На которых были компьютеры, на которых были сервера, на которых были до мобильных телефонов. У нас просто их никто
мобильных
не делал.
Мобильных не было,
в стране,
но планшеты были, да.
Планшеты были. 10 тысяч.
Да.
Вот сейчас, когда нам негде напечатать. И, соответственно, у нас вот прекрасно начинает, так сказать, поднимать голову новая радиоэлектронная промышленность, я повторяю, на импортных микропроцессорах, которые, как мы знаем, да, их пока не вырубили, но в какой-то момент их можно вырубить. Вот в этом никто не сомневается. Дистанционно со стороны разработчика именно архитектуры.
Что делать?
Да, что делать?
Ну, смотрите, есть...
Что можно сделать?
Я сейчас
вы уже сказали про фабрику к 30-му году. Ну, будем надеяться, конечно, да. Вот, до 30-го года много времени пройдет. Наш рынок уже будет занят опять новым поколением якобы российских, ну, так, не якобы, окей, российских, собранных из параллельного импорта ключевых элементов.
Ну, во-первых, а что с этим делать? Это, на самом деле, лучше, чем ничего, да? То есть, если мы говорим, что происходит...
А сильно лучше, чем ничего.
Когда мы говорим, что происходит брендозамещение, по факту сейчас происходит брендозамещение. Фундаментально российские компьютеры современно, они не отличаются от импортных компьютеров. Там стоят те же чипы внутри.
Да, тот же Intel Inside.
Тот же Intel Inside, AMD Inside, все то же самое. То есть,
ну, у нас появляются хотя бы компетенции, там люди, которые занимаются там промышленной сборкой. Там, я дальше в технологический процесс не буду словами какими-то непонятными мне все равно. Как пульсирование там и так далее.
Ну, понимаете, давайте будем ценить это. Это хотя бы хорошо. Да? То есть у нас появляется производство по хотя бы поверхностному монтажу печатных плат. То есть это то минимальное требование, которое сегодня есть для российских компьютеров. Фактически никаких других требований нет. Вы должны смонтировать материнскую плату. Это значит, монтажные линии должны работать, вы должны уметь закупать рассыпную комплектуху, вы должны уметь прошивать BIOS самостоятельно, а, наверное, еще и собирать этот BIOS самостоятельно. Ну, то есть это определенный набор компетенций. Хотя, наверное, по шкале от 0 до 100 я бы сказал, ну, это, условно, там, 20% от всего, что надо. Но это важно, это должно быть. Без этого следующего шага не будет. Теперь, что можно сделать, если мы говорим про вот наши компетенции, что мы можем помочь?
Вот на этом этапе.
На этом этапе,
Все-таки надеемся, что там к 30-му году мы сможем печатать в России микропроцессор собственной архитектуры.
Да, да, мы на это надеемся. И вот как мы можем к этому моменту подготовиться? На самом деле, вот вы правы, что даже подготовка к этому факту – это очень небыстрый путь. Причем, смотрите… Сейчас, еще раз я обращаю ваше внимание, на первое место выходит информационная безопасность, потому что количество кибератак, оно возрастает, и стоимость ущерба или потенциального ущерба, который может от них быть, растет экспоненциально. И с этим надо что-то делать. В основном кибератаки происходят через что? Через уязвимости в программном обеспечении. То есть это ошибки программиста, которые злоумышленник использует. И с помощью использования этих ошибок проникает в систему и устанавливает над ней контроль. То есть, если мы сможем сделать программное обеспечение безопасным, то мы как минимум эту поверхность атаки отсечем. Да, у нас останутся уже совсем такие секретные средства для атаки через аппаратуру. С этим мы сейчас пока ничего не сделаем. Ну, давайте мы хотя бы вместо того, чтобы оставить злоумышленнику там ворота открытые, давайте оставим ему форточку открытую, уже будет лучше. Так вот, как это сделать? И здесь есть такой интересный факт. В 23-м году американцы, прямо целая группа агентств под эгидой агентства инфраструктурной безопасности, так оно называется, по-моему, опубликовали документ, где описывали способы, а, собственно, как можно побороть вот эти уязвимости в софте. Они, грубо говоря, пришли к двум выводам. Вы должны изменить языки программирования, на которых вы пишете. Либо второй вариант. Вы можете использовать и небезопасные языки, если вы будете исполнять их на специальной аппаратуре, которая эти небезопасности компенсирует за счет аппаратных проверок. Для этого на Западе, в Кембридже, уже, наверное, с 2010 года ведется разработка такого проекта, который называется Cherry. Это проект фактически аппаратно-усиленной безопасности, который внедряется прямо в архитектуру процессора. Особые проверки, там специальные механизмы, теги. Так вот, этот механизм в архитектуре Эльбрус есть, можно сказать, с самого начала линии. То есть даже в МВК Эльбрус-1 этот механизм уже был. И он уже внедрен с самого начала в процессор Эльбрус просто.
И вот сейчас, пока возможности изготовлять физический микропроцессор вашей архитектуры нет, вы можете делать программное обеспечение, которое будет понижать уязвимость потенциальную, да, для микропроцессоров импортных.
Не совсем так, но не в деталях, но в целом вы поняли, да. Идея такая, у нас есть запас процессоров, которые мы успели сделать до наложения санкций. Он не очень большой, но он есть.
Ну, то есть Эльбрус не умирает вот
Эльбрус
пока.
Не умирает, нет. У нас есть определенный запас. Просто мы его не стараемся распродать моментально. Мы его бережем для важных задач. И вот это одна из очень важных задач – сделать софт безопасным. То есть мы можем найти достаточное количество процессоров для разработчиков софта, чтобы они, первое, перенесли софт свой на архитектуру Эльбрус, ну, просто сделать его более кроссплатформенным. А во-вторых, перенести его вот в этот режим безопасных вычислений, который в Эльбрусе есть с самого начала, и с его помощью найти как можно большее число ошибок. Когда разработчики софта находят ошибку, они исправляют ее где? В исходном коде. И, соответственно, эта ошибка больше не проявляется ни на какой архитектуре, включая x86. И таким образом Эльбрус выступит как такой фильтр. Ну и, наконец, для самых важных применений, например, где вот, ну, кии-кии совсем, край, можно делать так, какие-то из этих процессоров можно пустить на, я бы сказал, резервные контуры или какие-то, ну, шлюзы. То есть там, где вот прямо нужна безопасность жесткая, ну, мы найдем тогда процессор для того, чтобы выставить вот такой резервный контур, который там, допустим, не полную нагрузку держит, но какую-то минимальную необходимую, ну, и шлюзует входные и выходные потоки.
Знаете, вот сейчас мы будем уже заканчивать. Я фразу, которую вы сказали, нет, Эльбрус не умирает, несмотря на то, что мы сейчас не можем физически увидеть микропроцессор Эльбрус, по крайней мере, вот как это какой-то период делалось, ваша разработка и физическое производство на Тайване. А все-таки, ну, не вдаваясь в подробности, потому что любая подробность может помешать, вы подсанкционная организация. Просто скажите «да» или «нет», или что-то вокруг. Все-таки микропроцессор Эльбрус, вот в этот период, до того светлого момента, когда у нас, дай бог, появится физическая возможность печатать их здесь, на собственных фабриках, они все-таки будут появляться?
Знаете, я постараюсь ответить, но, как возможно, не напрямую, да? Короткий ответ – будут появляться, мы надеемся на это, возможно, просто не в России. Ну, здесь я могу чуть-чуть раскрыть тезис. То есть мы видим, что сейчас в зарубежных странах, во многих, внимание к кибербезопасности, оно тоже растет. Но все же видят, что, как, например, в США это в открытую происходит, да? Соответственно, все понимают, что США, скажем, обезопашивают свою инфраструктуру для чего? Чтобы они могли произвести киберудар и сами не оказаться атакованными. И все начинают беспокоиться. И в этом отношении, пожалуйста, мы готовы идти на экспорт технологий. То есть мы готовы здесь, мы прорабатываем эти варианты, помогать дружественным странам создавать свои процессоры с принципами, похожими на процессор Эльбрус. И это для нас, как для компании, может быть серьезным таким бизнесом, который нас продержит на плаву до момента, когда вот появится фабрика, даст нам возможность, ну, как бы не заржаветь, да, то есть иметь реальный кремний, опыт такой. И, в общем, поможет России в целом, как государству, расширить свою сферу технологического влияния. Это очень важно.
Спасибо, и надеемся, что так оно все и будет. Спасибо, Константин Трушкин, директор по развитию компании МЦСТ, ну, известная всем нам под названием Эльбрус.
Спасибо.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.